Глава 31. К удивлению Дезмонда, они не вступили в контакт с Коннором. Дезмонд расплатился с частными детективами, включая Арло, и уведомил их, что поиски закончены. Они с Юрием остались в Аделаиде, сняли квартиры в центре города и принялись составлять планы. В гостиной Юрий пил чай. Дезмонд нервно вертел в руках авторучку. Ему не терпелось приступить к действию.
«С чего начнем?» — спросил он.
«С города Дельфы».
«С чего, с чего?»
«С храма в Дельфах. На входе в него был начертан девиз «Познай себя». Это ключ к пониманию жизненного пути Коннора. Он всю жизнь реагировал на окружение, уклонялся от боли, старался уменьшить страдания, но так по-настоящему и не понял, кто он на самом деле».
«Хорошо», — медленно выговорил Дезмонд. «И как мы поможем ему это понять?»
«Мы поменяем его окружение», — Юрий положил на стол папку.
Дезмонд быстро просмотрел ее. К своему удивлению, он обнаружил финансовый отчет австралийской компании веб-хостинга Yellow Brick Road.
В переводе «Дорога из желтого кирпича». Отсылка к одному из элементов ландшафта сказочной страны Оз из произведений Баума «Дороги, ведущие в ее столицу, Изумрудный город».
«Не вижу связи».
«Нам нужен тигель, в котором сгорят те вещи, которыми этот мир отравлял Коннора. Способ для вскрытия его сильных и слабых сторон».
«Хорошо. Но как этому поможет компания веб-хостинга?»
«В будущем инфраструктура интернета будет играть все большую роль, как железные дороги во времена индустриальной революции. Для зеркала она тоже крайне важна».
Юрий выложил на стол еще одну папку. Дезмонд сразу ее узнал. «Веб-хостинг Rook».
«Вложи деньги в Rook через Icarus Capital», — распорядился Юрий.
Дезмонд вопросительно взглянул на него.
«Icarus станет дочерней фирмой Китиона. Мы отцепим несущественные компании и сосредоточимся на тех, что представляют важность для зеркала».
Юрий предложил Дезмонду потратить собственное состояние с такой же непринужденностью, с какой заказывают чашку кофе. И Дезмонд был вовсе не против расстаться с деньгами. Для Коннора он ничего не жалел.
«Тебя введут в правление Rook, после чего они купят австралийскую компанию. Ты будешь заведовать интеграцией Yellow Brick Road в Rook, изображая из себя озабоченного члена правления. Ты, кажется, хорошо знаком с IT-инфраструктурой».
«Очень хорошо».
«Будешь выдвигать разные предложения. Одно из них призвано заставить сетевых инженеров заниматься тем, что у них получается лучше всего. Программированием маршрутизаторов, перестройкой серверов, программными корректировками».
Дезмонд смекнул, к чему клонит Юрий, и подхватил. «Наймем небольшую группу чернорабочих, чтобы перетаскивать серверы, распаковывать новое оборудование и прокладывать проводку. Коннор справится с такой работой?»
«Да».
«А потом?»
«Потом мы его будем лечить. Предложим в виде бесплатной услуги добровольный курс реабилитации от наркотической зависимости. Если не клюнет, введем внезапные проверки на наркотики и сделаем курс реабилитации обязательным».
«А если он откажется от реабилитации?»
«Не откажется. К тому времени он не захочет терять работу и все то, что она дает».
Юрий вручил Дезмонду брошюру лечебного центра «Красные дюны».
«Вот кто на самом деле будет с ним работать, ставить его на ноги, учить сдерживать вредные привычки. Мы также отправим Коннора на курсы по отработке полезных навыков. Разберемся, что у него за душой. Хорошее поддержим».
Дезмонд полистал брошюру. Заведение размещалось в старом сельском доме в английском стиле, с каменным фасадом, оконными перемычками из известняка и ползучими растениями, покрывающими стены до самой крыши из серого шифера.
Снаружи дом выглядел немного запущенным, зато интерьер был современным. Не роскошным, но аккуратным и уютным. Хозяева выращивали собственные фрукты и овощи, приусадебный участок занимал 80 гектаров. Мясо закупали на местных фермах. Приготовление пищи являлось одним из учебных курсов наряду с садоводством, шитьем и даже компьютерным программированием. «Владельцы, мы?»
«Красных дюн — это бесприбыльная организация. На прошлой неделе, встречаясь с исполнительным директором, я сделал крупное пожертвование. Они вступят в партнерство с РУК и будут чрезвычайно внимательно ухаживать за теми, кого мы к ним направим».
Юрий помолчал.
«Коннор вернется на работу новым человеком, таким, каким ему полагалось быть с самого начала. Твоя задача — направлять его карьеру».
Дезмонда захлестнули эмоции. Надежда, благодарность. Он сглотнул ком в горле и через силу выговорил «Спасибо». План осуществился в точности, как предсказал Юрий. Дезмонд понимал, это делалось не только для того, чтобы помочь Коннору, а заодно и ему самому, но и чтобы доказать. Юрию можно верить, его замыслы реалистичны. Коннор поступил на работу в Rook Holdings, ожидаемо привлеченной зарплатой. Поначалу почти все заработанные деньги он вводил себе в руку, а остатки засовывал в трусики и лифчики стриптизерш. Со временем он начал понемногу откладывать и вскоре внес в свою жизнь некоторые перемены. Переехал с севера Аделаиды в центр, поближе к месту работы, купил приличную одежду. С каждой неделей он все больше привязывался к работе, обеспечивавшей новый образ жизни. Он привык к нему настолько, что когда ему предложили пройти реабилитацию, сразу согласился. Тем временем Дезмонд проходил свой собственный курс обучения, вникая в структуру Китиона и многих его ответвлений — компаний, дочек, бесприбыльных организаций, научно-исследовательских проектов. Паутина простиралась, казалось, бесконечно. Работая в Сайнет, он видел лишь малую часть лабиринта. Дезмонд дважды спрашивал Юрия, не пора ли ему начать работу над своей частью зеркала. И всякий раз получал ответ «Пока занимайся братом». Юрий передал Дезмонду куда более подробное досье на Коннора, чем то, которое он мог бы собрать сам. Оно прослеживало перемещение мальчика внутри системы приемного воспитания Южной Австралии. Большинство записей были неофициального характера, не более чем воспоминания людей, работавших в системе по уходу за детьми того времени. Согласно их описаниям, в раннем детстве Коннор был пытлив и весел. Затем наступило проблемное отрочество. Его высмеивали, задирали, он постоянно участвовал в драках, славя зачинщиком. Его неизменно переводили первым, когда в другом приюте открывалось свободное место. Такого ребенка никто не хотел брать, в том числе посещающие приют и приемные родители. Дезмонд представил себе, как Коннор сидит или стоит в шеренге других детей в комнате для игр, поначалу улыбается семейным парам своим исковерканным ожогами лицом. Со временем он превращается в стоика, привыкшего к отказам. Сердце Дезмонда обливалось кровью, когда он читал эти строки. Он помнил брата счастливым, веселым, добродушным ребенком, невинным малышом, только-только начавшим жить. Злой рок вырвал его из этой жизни. Какая несправедливость! Коннор не сделал ничего, чтобы заслужить подобное существование. Если бы он, Дезмонд, не спасовал, пересек полосу огня, добрался до дома, он мог бы вытащить Коннора. Если бы ему хватило сил, воли, или если бы он остался в тот день дома, а не строил дурацкий форт. Дезмонда в детстве спасали книги. У Коннора в приемных семьях была одна отдушина — компьютерные игры. Почти в каждой семье имелась игровая приставка, как правило, бэушная, подаренная кем-нибудь, кто купил новую. Коннор начал играть на Atari, перешел на Nintendo, потом на Super Nintendo. Покой он находил, только сидя перед телеэкраном, погрузившись в ролевую или стратегическую игру. Несмотря на славу драчуна и возмутителя спокойствия в реальной жизни, Он не увлекался играми с чрезмерным насилием. Никогда не играл в Mortal Kombat, Contra, Ninja Gaiden или даже автогонки вроде RC Pro-Am. Больше всего он любил масштабные ролевые игры, в которых юный герой из разоренной страны отправлялся спасать свой народ. В играх вроде Dragon Warrior он часами накапливал очки за опыт, повышал уровень действующего лица и экономил деньги на покупку доспехов и оружия. Коннор умело привлекал союзников и раз за разом проходил игру до конца. Игровая приставка была единственным другом. Администрация по делам приемных семей предоставила его самому себе, лишь бы не беда курил. Собранные Юрием записи разрешили одну загадку, о которой Дезмонд давно не задумывался — судьбу его любимой собаки Рудольфа. Дезмонд полагал, что пес тоже погиб в огне, однако это было не так. Более того, Рудольф сыграл роль в спасении Коннора. Спасатели услышали лай Келпи, сделавшего стойку перед обгоревшими руинами. Один из спасателей забрал собаку к себе. Хотя на этом записи обрывались, новость вызвала редкую улыбку на лице Дезмонда. Как ни странно, в возрасте 14 лет его брат был усыновлен. Досье не содержало никакой информации об Андерсоне и Беатрис МакКлейн. Вместо нее имелась записка. «Дезмонд, подробности спроси у меня. Юрий». Как только он нашел записку, Дезмонд отправился на квартиру Юрия. «А что с МакКлейнами? В досье ничего нет».
«Их судьба не скажет тебе ничего нового о Коннере».
«А о них самих?»
Юрий отвел взгляд.
«Скажет, что они были плохими людьми».
Дезмонд так и предполагал. Детей усыновляют только два типа людей — дьяволы и святые.
«Где они сейчас?»
«Полтора метра под землей», — спокойно ответил Юрий.
«Как это?»
«Автомобильная катастрофа».
Дезмонд неплохо изучил старика. Он что-то скрывал.
«А что сделал Коннор после их смерти?»
«Уехал. Ему исполнилось 17. Он прекрасно знал, чего ждать от помещения в еще одну приемную семью».
Юрий прошелся по гостиной.
«Он решил искать свой путь в жизни, совсем как ты».
Старик вздохнул.
«Ему повезло меньше, чем тебе».
«Судьба обошлась с ним хуже, чем со мной. Уверен, что работать в доках Аделаиды было потруднее, чем сочинять компьютерный код в Сан-Франциско».
«Возможно. Хотя мы оба знаем, что до того, как ты уехал из Оклахомы, тебе тоже пришлось несладко. Орвилл Хьюз не отличался родительским талантом».
«С этим не поспоришь», — пробормотал Дезмонд.
«Чего нельзя делать», — продолжал Юрий, — «так это винить себя. Между реальной причиной и оправданием существует большая разница. На то, почему жизнь Коннора и твоя тоже была тяжелой, есть причина. Но ты никогда не пытался этим оправдываться. Разница заключается в ответственности. Ты несешь личную ответственность за свои поступки, свой выбор. И он тоже. И я. Не вини себя за то, что с ним происходило».
Воцарилось молчание.
«Он еще молод, Дезмонд. И у него есть ты».
«И ты?»
«Это относится ко всем троим.
Я тебе за это благодарен».
Дезмонд мысленно поблагодарил Юрия за то, что тот исключил из досье подробности, связанные с семейством МакКлейн. Горе и без них пропитало все страницы. Дезмонд был готов помочь младшему брату преодолеть прошлое. Работа началась с реабилитационного центра. Дезмонд просматривал видеоролики, снятые во время сеансов. Коннор отвечал на вопросы уклончиво, мучился кошмарами во сне, метался по кровати с каждой ночью все больше. Но, несмотря на ломку, он держался. Наблюдать за этим было больно. Не наблюдать невозможно.
С помощью метадона Коннор наконец вырвался из когтей героиновой зависимости. Произошла радикальная перемена. Он походил на человека, очнувшегося от глубокого сна и затяжного кошмара. Поведение тоже изменилось. Ум заострился. Коннор ожил. Однако душевная боль не ушла, чувство оторванности и неприкаянности не исчезло. У него не было ни друзей, ни семьи. Единственное утешение доставлял наркотик, позволявший забыться. Теперь его не стало. Дезмонду отчаянно хотелось поехать в лечебный центр, обнять брата, рассказать ему правду, заверить его, что все придет в норму, что он не одинок. Отговорил Юрий.
«Не отступай от плана, Дезмонд».
Коннор стал вести себя активнее на групповых сеансах, потянулся к другим пациентам, таким же израненным, как он сам. Юноша обрел в них товарищей, завязались первые отношения. Перед ним словно открылись ворота шлюза, пробудилась та часть его разума, что всю жизнь пребывала в дреме. Он стал другим человеком. Как и предсказывал Юрий, брат Дезмонда жил согласно девизу в Дельфах — познавал себя. В душе он чувствовал силу и волевую решимость больше не прикасаться к наркотикам, не проваливаться в дыру, в которой провел всю взрослую жизнь.
Юрий и Дезмонд посоветовали администрации Красных Дюн рассказать Коннору о разных курсах и профессиях, проверить его наклонности. В отличие от Дезмонда, Коннор не преуспел в программировании, математике или какой другой науке. Его коньком было стратегическое чутье, несомненное следствие многих часов, проведенных за видеоиграми.
«Это ключевой фактор», — сказал Юрий за обедом в японском ресторане.
«Не понял», — признался Дезмонд.
«Веб-хостинг РУК однажды станет главным оператором интернета и инфраструктуры баз данных во всем мире».
Дезмонд прожевал суши. Ресторан был хорош, почти так же хорош, как его любимое заведение в Сан-Франциско.
«Знаешь, в чем залог будущего успеха РУК?» — спросил Юрий.
И тут же сам ответил.
«В распределении ресурсов».
Дезмонд скинул брови.
«Компании нужен лидер, помешанный на параметрах любого сервера, маршрутизатора, сетевого коммутатора и стримера. Кому достаточно один раз взглянуть на потребности сетей где-либо в мире и тут же выделить ресурсы многообещающему региону. Кто умеет принимать выверенные решения о закупке железа для центров обработки данных и точно предсказывать, какие мощности потребуются в будущем».
Дезмонд понял.
«Как в стратегической игре?»
Юрий утвердительно кивнул.
«Набор очков, усиление магических способностей, вывод вычислительных центров на новый уровень, обновление оружия и защиты. Все это одно и то же».
«В принципе, да».
Дезмонд опустил палочки.
«Ты все просчитал заранее, не так ли?»
«Я догадывался, какую роль мог бы сыграть Коннор».
И он сыграл ее превосходно. Через пару месяцев Коннора перевели в отдел закупок РУК в Южной Австралии. Он сэкономил компании $500,000, закупив более дешевое аппаратное оборудование, которое справилось с работой не хуже дорогого. Провел ревизию запасов, продал ненужное, перепрофилировал то, что осталось. Каждую минуту, свободную от сна, Коннор тратил на обдумывание четырех главных факторов — доходов, потребления энергии, загруженности сети и стоимости железа. Он поставил перед собой цель оптимизировать эти показатели и вывести компанию на новый уровень. Коннор дослужился до начальника общеавстралийской службы эксплуатации. Неделей позже состоялась его первая встреча с Дезмондом. Входя в зал заседания австралийской штаб-квартиры РУК в Сиднее, Дезмонд нервничал. Он взвесил несколько подходов к Коннору, в том числе личную встречу и полное признание. От последнего варианта он отказался. Дезмонд вошел в зал, из которого открывался грандиозный вид на центр города. Пожал руку каждому директору. Ненадолго встретился глазами с Коннором, чуть дольше задержав его руку в своей. Брат, похоже, ничего не заметил. Возможно, привык, что люди задерживают глаза на его лице и не прерывают рукопожатие, пока не оторвут взгляд. Дезмонд пропустил презентацию мимо ушей, за исключением той части, которую озвучивал Коннор. Компания строила новый центр обработки данных в Мельбурне. Еще один намечался для покупки в Крайстчёрч, Новой Зеландии. Под конец встречи Дезмонд поднялся и пообещал подумать над их запросом к правлению. На выходе Коннор окликнул его.
«Мистер Хьюз!»
У Дезмонда пересохло во рту. Он обернулся. Коннор подбежал трусой и подал ему какой-то предмет.
«Вы забыли свою авторучку».
Дезмонд на мгновение лишился дара речи. Он протянул ладонь и взял авторучку. Коннор повернулся и пошел прочь.
«Спасибо, Коннор!»
— воскликнул Дезмонд с излишним напором. Юрий ждал возвращения Дезмонда у него дома.
«Ну и?»
Дезмонд пожал плечами. «Мы вели себя как чужие, но чужим полагает себя только он. Крайне неловко».
«Тебе, Дезмонд, только тебе».
«Я обязан ему все рассказать».
«Не сейчас».
Дезмонд покачал головой.
«Почему?»
«Потому что ему требуется время обрести себя. Он заново строит жизнь». «Не мне тебе говорить, как это трудно. И он должен сделать это сам. Нужно время, чтобы понять свою сущность и превратиться в такого человека, каким ему суждено стать. Если ты сейчас все ему расскажешь, это отвлечет его от собственной жизни и карьеры. Он запутается. Я призываю тебя, не торопись».
Дезмонд уступил. Юрий опять оказался прав. Дезмонд издалека наблюдал за успехами и неудачами Коннора в веб-хостинге Rook. Ум брата был невероятно хорошо настроен на аналитику, планирование и стратегию. По-своему, он был обаятельным руководителем. Поставив цель, неуклонно шел к ней, не принимал отговорок, не пытался угадать, что о нем подумают другие. Шкура Коннора задубела за годы отвержения и насмешек. Через некоторое время руководитель компании ушел на пенсию, и правление Rook назначило Коннора на пост генерального директора. Дезмонд намеренно голосовал последним. Кандидатура прошла единогласно. Его брат сполна заслужил эту должность. Дезмонд был рад, что не поспешил с личной встречей. Однако оттягивать ее еще больше был не в силах. Под предлогом обсуждения планов развития Rook он пригласил Коннора к себе домой в Сан-Франциско. И вот, в теплый летний день 2005 года, Дезмонд сидел в гостиной, надеясь открыться единственному оставшемуся в живых близкому родственнику, брату, которого он потерял и снова нашел, вернув его из мертвых. Он одновременно нервничал и ликовал, считая каждую секунду. За 5 минут до назначенного времени в дверь позвонили.